Так, друзья мои, сначала два слова о том, о чем мы говорили. Знаете, римляне говорили «repetitio est mater studiorum». Вы, конечно, все прекрасно знаете латынь, в переводе не нуждаетесь, но на всякий случай, значит, повторение есть мать учения. Вот, поэтому 2-3-5 минут повторить то, что, о чем мы говорили, уже это неплохо. Ну, речь идет о церкви. Как вы помните, я вам предложил несколько наименований собраний человеческих. Экклесия – это как раз то, что мы именуем церковью, если говорить о греческом языке. Кагал, если пытаться выразить это понятие на еврейском языке. Но у греков есть еще два понятия, как вы, наверное, помните. Агора – это такое стихийное собрание людей. Как помните, было в Эфесе, когда кричали 2 или 3 часа «Великая Артемида Эфесская». Да, и синклит, когда собираются только высшие руководители этого общества, города, государства. Так вот, церковь по-гречески именуется «экклесия», то есть те, кто призваны, собираются именно званые, а не кто-нибудь. Ну и повторяю вам, что же в православии подразумевается под церковью? Есть, помните, две стороны. Первая и главная. Церковь есть нечто иное, как единство в Духе Божьем всех тех, кто искренне стремится жить по заповедям Христовым. Вы знаете, ничто так не объединяет людей, как единство цели, единство убеждений. Единство, искреннее убеждение. Это очень объединяет людей. Поэтому и здесь, когда мы говорим о церкви, даем такое определение. Это единство в Духе Святом всех тех, кто искренне стремится жить по Евангелию, по Христу. Кто не стремится – хотя бы он 1000 раз себя называл православным, и весь был обклеен в плакатах «Я православный». Как помните, художник один рисовал льва, а получилась собака. Но он тогда взял и подписал «Се лев, а не собака». Так и мы часто. Говорят, что по статистике у нас что-то 60 или чуть ли не 70% именующихся православными, но в церковь ходит в 10 раз меньше. А назваться ничего не стоит. Так и многие. Се лев, не подумайте, а не собака. Я православный. Так вот, оказывается, церковь кто? Кто в церкви? Кто действительно искренен? Никто не видит же его убеждений. Никто не видит моего сердца. Никто не видит моего ума. Действительно я стремлюсь? Или так? Сходил в церковь, постоял с ноги на ногу, ну, подошел, причастился без веры, а вообще равнодушно. Также под фартучек батюшки, то есть на исповедь. То же самое читал. И все. Я православный. Нет, друзья мои, оказывается. Духа Святого не обманешь. Этот человек не входит в церковь и не является членом церкви, хотя вы окрестите 1000 раз. Хотя, положим, правда, 1 раз, ну, что-то на всякий случай. Ничего это не даст. Духа Святого не обманешь. Поэтому даже на исповеди над нами всеми читается молитва «Примири и соедини его, святей твоей церкви». Причина – вот эти наши постоянные отклонения, уклонения, недостойная жизнь – и так далее. Должны это все понимать. Особенно должны понимать те, кто, конечно, получает богословское образование, те, кто становится священнослужителями и так далее. Представьте себе, вдруг я и не в церкви, а все меня считают представителем церкви. Неважно, я без митры я или в митре, не имеет никакого значения. Это все человеческое, все митры или дипломы. А вот я и не в церкви. Только представьте себе, как это важно вдруг осознать, где я. Потому что, как один очень хорошо сказал, хорошо, вошел в церковь, не в храм, а в церковь, и даже не заметил этого. Каким я был, таким остался. Каким был, таким остался. Войти в церковь – это изменить свою жизнь, а не просто принять крещение, как это думают невежды, ничего не понимающие. Крещённый или не крещённый? Ну да, крещённый, но я хуже сатаны. Иуда причастился, и дьявол вошел в него. Апостол, изгонявший бесов, исцелявший больных, и оказался сатаной. Как важно это, друзья мои, понимать, это в высшей степени важно. Я напоминаю просто вам. Еще одно замечание тоже маленькое, что оказывается, ни одна поместная церковь не гарантирована от уклонений, от заблуждений и от потери самой сути того, что мы именуем церковью. Можно внешне остаться, кажется, церковью, на самом деле не быть ею. Потерять эту драгоценность изнутри, оставить место человека, одну его одежонку на вешалке, и сказать, вот он, пожалуйтесь, представляем вам, такой-то сякой немазанный, а его-то там и нет. Одна костюмерия. Католическая церковь, Римская церковь, пример этого, была православной, стала католической, принципиально изменив массу самых фундаментальных, я бы сказал, элементов, характеризующих церковь. Вот так. Ну, хорошо, это я напоминаю вам, друзья, о чем мы говорили. Но последнее, чем мы закончили, я сказал, что ведь церковь-то создал Господь Иисус Христос. Она создана благодаря нисхождению Духа Святого. Христос ведь сказал: «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Духом Святым. 50-й день, мы говорим, начало, 50-й после воскресения, начало бытия Церкви Христовой. И вот здесь сразу же мы видим, сразу же, и особенно в дальнейшей истории, что оказывается, вот та церковь, о которой мы сейчас я говорил только, оказывается, есть и другая сторона – внешнее, чисто человеческое. Это что такое? Общество определенное, даже организация. Единое в чем? Ну, люди, кажется, одинаково верят, имеют одну иерархию, одни, кажется, правила, одну дисциплину. Внешнее общество. Ну, так же, как, если хотите, армия, или какие-то общественные организации. Их много, общественных организаций. Также такова же внешняя сторона и церкви. Это внешняя сторона церкви. К ней принадлежит кто? Все те, кто крещен. И все. По чисто формальному признаку. Если он не отлучен, не анафематствован, он член церкви. А он, может быть, давным-давно и в Бога-то не верит. А уж живет как, не будем даже и заниматься этим. Но он член церкви. Почему? Крещен. По чисто формальному признаку. Но дело в том, что этот формальный признак важен в каком отношении? Мы же не можем заглянуть в душу человека, что у него там. Поэтому мы так и характеризуем. Да, он член церкви, пока не отлучен. Вот эта внешняя церковная церковь, будем говорить, внешняя сторона, она важна с какой точки зрения? Мы же, человек, входит каким образом в церковь-то? Сначала во внешнюю эту церковь. Здесь он узнает, что такое Священное Писание. Здесь он узнает вероучение церкви. Здесь он узнает, что такое духовная и нравственная жизнь. Здесь он знакомится со святыми отцами. Все это внешняя сторона. Оказывается, через нее только он может войти и в то, что является действительно телом Христовым, в единство Духа Святого со всеми прочими такими же людьми. Вот так. Так вот, этой церкви Христос даровал то, что мы называем таинствами. Обращаю ваше внимание, таинство – это функция церкви, и без церкви не может быть таинств. Нельзя на сцене взять, изобразим, и так и перекрестим, и причастим, и обвенчаем, все угодно. Нет, нет. Таинство только там, где церковь. Ибо это функции церкви. Поэтому, когда мы говорим о действительности или недействительности таинств там-то или там-то, мы прежде должны поговорить о том, а это церковь или нет? А, церковь? Ну да. А, сомнительно? Значит, таинство сомнительно. Не церковь. Значит, и так называемые таинства уже не таинства. Имейте это в виду, потому что подчас возникают такого рода вопросы. Ну вот и сегодня мне как раз хочется, напоминаю вам еще да, то, о чем мы говорили, что сколько, каково число таинств, никто не может вам сказать. Еще раз напоминаю вам, что число 7 появилось на Западе только в XII веке. Никто никогда не пересчитывал все таинства. Некоторые святые назвали 2, другие 4, третьи 10, было даже 24. Таинство что такое? Это церковное священнодействие. Слышите, я подчеркиваю, священнодействие, совершаемое священнослужителем по определенному, как мы говорим, чину, то есть обряду, и оно, это таинство, только тогда является таковым, когда его принимает человек с верою. Раз. Обращаю ваше внимание, пожалуйста, обращайте внимание других. С верою и обещанием, то есть намерением, стремлением изменить свою жизнь и вести ее по заповедям Христовым. Если просто с верой и без намерения изменить свою жизнь, без желания менять свою жизнь, то учтите, Духа Святого не обманешь. Мы можем обмануть друг друга. Его не обманешь. И тогда человек лишается Духа Божьего, которым только таинства и совершаются. Слышите? Я почему это подчеркиваю, друзья мои? Потому что всюду и всюду только читаешь «с верою, с верою, с верою». Да, если под верой подразумевается и обещание Богу доброй совести – да. Но, к сожалению, это далеко не всегда подразумевается человеком. Поэтому мы говорим не только с верой, но и с искренним желанием изменить свою жизнь. Ну, вот так, это те, может быть, если хотите, основные положения, которые мне хотелось вам напомнить. Ну, а теперь давайте поговорим о таинствах. Почему поговорим? Да, почему о церкви мы говорили? Сами понимаете, что многие, и атеистическая критика говорит, таких обществ, как ваша церковь, всегда было в истории полно. В каждой религии есть эти общества. Мы говорим, нет. Общество – да, это внешне организованное общество, конечно, нисколько не возражаем. Объединенных единым учением и дисциплиной – да. Но мы под церковью подразумеваем прежде всего не это, хотя это и присутствует. Главное – не это, А главное в том, что все те, кто искренне стремится жить по Евангелию, они действительно становятся причастниками Духа Божьего. Скажет, что это вы говорите такие вещи, мы ничего не понимаем. Какого Духа Божьего? Что значит причастником Духа Божьего? Отвечаем. Дерево узнается по плодам. И вот тот великий сонм святых, которые показали поразительный пример жизни, причем не просто жизни подвижнической. Подвижников мы можем встретить и в других религиях. Нет, нет. А поразительный пример того, что значит причастность Духу Святому. Что значит это? И вот когда мы знакомимся с их жизнью, их деяниями, деяниями просто поразительными подчас, жизнью именно святых этих, тогда мы, конечно, говорим, да, тут есть нечто, что выходит за границы просто человеческого общества и их мировоззренческого единства. Ну вот, только что мы слушали житие Марии Египетской. Это совершенно сверхчеловеческое явление. Кстати, вопрос возникает, и я хочу ответить на него сразу. Как это может быть? То, о чем повествует ее житие, это просто не может быть. И как же это может быть? Напоминаю вам, друзья мои, слова Христовы. Пожалуйста, имейте в виду, Христос сказал: «Огонь пришел я низвести на землю, и как бы хотел, чтобы он возгорелся». Пока человек не пережил внутри себя вот этого огня, он ничего, конечно, не понимает. Но достаточно обратиться к биографиям или житиям, как мы говорим, некоторых людей, чтобы понять, что это такое. Поразительный пример – Игнатий Брянчанинов. Вспомните, вспомните и этот пример. Это прекрасный пример, это вам пригодится. Аристократ, талантливейший человек, поступая в это училище, военное училище, его сразу на второй курс приняли, он просто удивительный, все поразились его познанием, его таланту. Красавец, император, императрица, на него, что называется, молились. Блестящий офицер. Карьера не какая-нибудь была, вертикальная. И помните, что? В монастырь. Ну, сошли, ну что это такое? Отрекаются. Гнев императора. Родители отрекаются от него, вы слышите? Он в тулупе крестьянском, в монастырь. Его крепостной крестьянин кидает ему там, где он работает, мешок от муки, который его обдает, это и все мешок, держи зубами. Ну, народ простой же. Коль ты теперь послушник такой же, как и я, в чем дело-то? Зубами держи мешок, сейчас муку будем насыпать там, и так далее. Вы посмотрите его сочинение, его творение. Действительно дышит Духом Божьим. Это умница, если говорить по-человечески. И это действительно человек, у которого именно вот этот огонь. Вот что это такое. Когда посмотришь на жизнь подобного рода людей, то немножко начинаешь хотя бы умом понимать, да, что такое огонь пришел низвести я на землю, говорит Господь. Эти люди, наши святые, какие деяния только они творили, причем творили не для людей, не для похвалы, а скрывая даже все, что можно скрыть, творили поразительные чудеса. Вот доказательство, если хотите, яркое, так сказать, для всех глаз человеческих. Доказательство действительно, что люди действовали не своей силою, а силою Божию. Вот она, оказывается, церковь-то. Видите, чем характеризуется? Вот то, что мы называем единством в Духе Святом. Этим отличается она от всех человеческих обществ, как таковых. Ну, хорошо, друзья мои, видите, тут некоторые вещи я просто считал необходимым напомнить, чтобы так сказать, ну, мы могли понять и дальше, потому что наша очень важная тема – это о таинствах, конкретных таинствах. Сколько их, я сказал, не знаю, потому что освящение дома, если это не таинство, тогда, значит, пустышка и насмешка, да? Если тут таинственно не нисходит благодать Божия на тех, кто с верою призывает священника, молится, если мы не верим, что здесь будет присутствие Духа Божьего, тогда мы занимаемся обманом и самих себя, и всех на свете. В церкви нет пустых обрядов. Поэтому воду мы называем святой, а не простой. Хлеб освященный. Благослови 5 хлебов. Вино, пшеницу, вино и елей. Вот, оказывается, мы во что верим. По молитвам церкви освящается все, и поля, и луга, и наши деяния, все освящается, то есть таинственно подается благодать Божия, то, что мы называем таинством. Сколько их? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Много. Много. Монашество, конечно, таинство. Водоосвящение, еще бы. И так далее. Итак, но есть некоторые таинства, которые, так сказать, ну, мы можем выделить как особенно необходимые, как особенно важные. Не обязательно освящать там, допустим, что-то, свою машину там или еще что-нибудь. Да, даже если хотите свою квартиру, это как кто хочет. А вот крещение, о, это дело серьезное. Почему? Что это такое? Крещение, кстати, по-гречески «баптиза» или «баптиза», отсюда «баптисты», кстати, да, «баптиза», то есть погружение. Погружение, как Христос крестился от Иоанна. Да, именно погружение. Так оно и было изначало. Погружался человек. Это было знаком того, что он умирает для всей языческой жизни и рождается для жизни по Евангелию. Но что это за таинство? Что там происходит? Погружения эти имели место в язычестве погружения. Вода вообще у многих даже считалась той стихией, которая очищает не только тело, но даже и душу. И на этом основании некоторые атеистические авторы утверждали, что христианское таинство крещения – это не что иное, как просто заимствованный обряд из языческих церемоний. Мы отвечаем – нет, у нас учение другое. Мы смотрим на крещение не как на акт, так сказать, юридического принятия человека в общество, именуемое церковью. Нет-нет, здесь есть нечто, что выделяет это. Я вам не привожу, друзья мои, вот есть целый ряд высказываний, вот Тертуллиана, например, Иоанна Златоуста, где они проводят сравнение между таинством крещения и языческими, как они часто называли, игрищами, языческими церемониями. В крещении происходит нечто другое. Что же происходит? Иоанн Златоуст пишет: «Будем в таинствах обращать внимание не на внешнюю только, не на внешность. когда Христос говорит «Сие есть тело мое», то убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами. Христос не предал нам ничего чувственного, но все духовное только в чувственных вещах. Нам это как пригодится, когда будем говорить о Евхаристии? Так и в крещении через чувственную вещь, воду, сообщается дар, а духовное действие состоит в рождении и обновлении. Я особенно подчеркиваю вот это слово «рождение», потому что оно является ключевым в понимании этого таинства. Купель крещения, объясняет он, не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от прегрешений, это Иоанн Златоуст, но делает это так, что мы как бы вновь рождаемся подлинно, она вновь создает и устрояет нас. Вот это его подчеркивание на рождение говорит о том главном, о чем утверждает Церковь. Исходит это, в конечном счете, обосновывается это таинство словами Христа. Помните, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Но при этом что Христос сказал? Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Речь идет о какой-то, а духа мы не видим. Но, однако, это реальность. И вот здесь что-то рожденное от Духа есть Дух. В чем же суть этого, так сказать, таинства в этом рождении? Можно сказать со всей определенностью, и я вам сейчас ее постараюсь подтвердить, эту определенность, и обращаю ваше внимание на это, потому что в понимании таинства крещения, как, к сожалению, во многом, столько неточностей, столько заблуждений. Одно из них, что в крещении прощаются грехи, но сейчас мы поговорим. Главное в таинстве крещения человек заключается вот в чем: человек в нем верующий, с верой принимающий его, получает семя той обновленной, то есть исцеленной тварности, которую Христос на кресте и в воскресении восстановил через свои страдания. Я вам приводил тогда, вы помните целый ряд цитат, да, что совершено было. Произошло, помните, что вождя спасения нашего сделал совершенным через страдания. И как помните, Максим Исповедник писал, да, он отныне стал бессмертным, ибо до этого смерть царствовала в его плоти, так же, как и у нас, ибо он во всем был подобен нам. Через страдания и воскресение приобрел это. Итак, я хочу сказать следующее, что на основании тех мыслей, которые сейчас приведу, самое главное, что в крещении происходит, это рождение, о чем только я вам читал, рождение, как мы говорим, зарождение нового человека, духовного человека, того нового, который именно был воссоздан Христом через страдания и воскресение. Что? Рождение от кого? От чего? Каким образом? Напоминаю, апостол Павел называет Христа вторым Адамом. О чем говорит? Как от первого Адама. Мы все рождаемся естественным путем. без спроса, без желания, без нашего согласия, ну и рождаемся как? По плоти. Рождение от второго Адама происходит по духу, следовательно, как? Сознательно, искренно, по убеждению, по желанию, и только так. Это свободное принятие рождения. Если кто не родится от воды и духа, помните, Никодим спрашивал, как это может быть? Вот окажется как, кто веру имеет и крестится, спасен будет, вот, то есть родится. И вот это рождение и состоит в чем? Что каждый из нас, если искренно убеждается, что Христос есть истина, что христианство есть истинный путь жизни и спасения, то он в таинстве крещения принимает вот это семя. Вы говорите, какое семя? Постараюсь. Иоанн Богослов пишет, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что…» И дальше пишет, «семя его пребывает в нем». Слышите? Апостол Петр напоминает, что они, христиане, возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. Слышите, как подчеркивает, что христиане рождены не от тленного семени, не от плоти и крови, а от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Кстати, от Слова Божия, вы понимаете, Слово Божие, это понятие имеет два смысла. Слово в нашем обычном значении, то есть слова, множество слов, и это слово, и другое – Слово, Логос, Христос, Сын Божий. И он пишет, рожденного от нетленного, от Слова Божия. Я думаю, что здесь надо понимать в обоих смыслах. И от Слова как научение, и от Слова как Логоса, Сына Божия, второй ипостаси. Особенно ясно показывает вот эту мысль, что происходит в таинстве крещения. Преподобный Симеон Новый Богослов. Друзья мои, бодрствуете вы или не бодрствуете, прошу это знать наизусть. Слова преподобного Симеона Нового Богослова. Потому что они наиболее точно выражают суть этого таинства. Он пишет, «Уверовавший в Сына Божия кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда, вот тут начинается главное, тогда Бог Слово входит в крещенного, слышите, Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя». Обращаю ваше внимание, он замечательно, точно выразил это. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Прям точно показал, что происходит в таинстве крещения. Наш святитель Тихон Задонский прямо уподобляет это семя Христову живой вере. Он пишет, «Вера живая есть дар Божий, и есть аки семя некое божественное, которое в крещении всякому крещаемому всевается». Вы слышите, кажется, вера при чем тут? Нет, в крещении всевается. Ведь я верить и должен даже и до крещения, не правда ли? Значит, речь-то идет о чем? Опять о семени. Святитель Игнатий Брянчанинов отождествляет это семя опять-таки самим Христом. Он пишет так. «Святой Исаак Сирин и ссылается слова 1 и 84. Согласно с прочими отцами, вы слышите, что подчеркивает? То есть не от себя, а ссылается на Исаака Сирина и прочих отцов, научает, и дальше, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. В таинстве святого крещения, как семя в землю. И дальше он говорит об очень хороших вещах, очень важном. Дар этот сам собой совершен, сам дар, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство, какую жизнь проводим. Или развиваем, или заглушаем. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделывают себя евангельскими заповедями и по мере этого возделывания. И при этом он ссылается, при этом еще, мало того, что Исаак Сирин, ссылается, смотри, преподобный Марка Подвижника, слово о крещении, Ксанфопулов, главы 4, 5, да, и 6. Я просто вам подчеркиваю эту мысль о семени. Патриарх Сергий Строгородский об этом пишет тоже очень, очень, так сказать, ясно. Дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в крещении. Потому что многие это под семенем разумеют веру. Посмотрите, все подчеркивают – в крещении. И пишет дальше, человек постепенно очищается от греха, постепенно совершенствуется и укрепляется в добре и восходит до возраста мужа совершенного. Обращаю еще ваше внимание, постепенно очищается от греха. Ну, несколько слов. То, о чем я уже говорил вам, когда говорил вообще о таинствах. Так вот, хочу еще раз подчеркнуть, крещение – не магия. В магии можно заставить эти таинственные силы действовать как? Зная ключ к ним, что нужно сказать, прошептать, и что сделать. И эти силы оккультные никуда не денутся. Духа Святого нельзя заставить. Что угодно шепчите, что угодно говорите, хоть кричите. А если у человека нет веры, никакого таинства над ним не совершится. Только при условии искренней веры и обещании Богу доброй совести совершается это таинство. Ну, помните, я вам приводил Кирилла Иерусалимского, патриарха, который говорит, если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить. Скажите вы современному православному человеку, что ты это крещенный, да не крещен, вас камнями побьют. Скажешь, ереси какие. Марк Подвижник пишет, уверился ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным, и по крещению не дается. Ты не веруешь? Ничего тебе не дается. Мыльный пузырь. Иоанн Златоуст говорит, ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни священной трапезы, ни сподобление тела, ни приобщение крови, ничто другое не может принести нам никакой пользы. Вы видите, что перечисляет? если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. Это, вы знаете, это прям убийственно против нашего всеобщего убеждения. Главное – креститься, главное – причаститься, главное – пособороваться. Ничто, говорит, и перечисляет главное все. Ничто. Если не станем вести жизнь честную, то есть христианскую жизнь. О! Ну, слушайте, вот вы проповеди говорите, ну, скажите вы об этом, сам вон. Не переписывайте вы какой-нибудь там... Такие вещи, это особенно в XIX веке, это все такие выкрутасы, столько благочестивых слов, там одно благочестие и никакого содержания подчас. Слышишь, что он говорит? Занимается уроками красноречия. Скажите об этих вещах. Святитель Феофан, затворник, пишет, но надо при всем иметь в мысли, что в этом умерщвлении греху через крещение, обращаю ваше внимание, особенно спящих, в этом умерте греху через крещение ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Более того, что он пишет, это вообще уже, знаете, настолько необычно, что вы сейчас все подскочите. Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. Слышите? Обращаю внимание. Снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью, даруемой ему для того благодати. Не Господь за меня все делает, окунули вас и все. Нет. Снабжает только силою препобеждать. Самого же греха не изгоняет. Фаддей, священномученик, говорит даже так. Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего. Слышите? Ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его. Чтобы благодать крещения была воспринята, крещенный должен привиться к доброй масляне Христу через веру и любовь, через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей ожить. И знаете что? Вот все это понятно. Но, оказывается, еще больше. Преподобный Ефрем Сирин говорит так. Даже крещение, принятое с верой, слышите, с верой и обещанием Богу доброй совести, даже, послушайте, что он пишет, крещение есть только предначатие воскресения из ада, а не уже все готовенькое выходит. Вы слышите, вот это западное влияние жуткое, когда механически все, все происходит механически. Раз, крестили, все в порядке. Нет, святые отцы говорят, не так совсем. Ефрем Сирин очень точно выразил, предначатие только воскресения, выхода из ада. Они уже готовенькие, все. Хочу обратить внимание на другую сторону, о которой почти никогда не говорят. По крайней мере, не знаю, может, вы слышали. Я не слыхал, но прошу обратить ваше внимание. Мы все говорим о дарах, которые получаем при крещении, даже говорим много того, чего подчас нет. Говорим о том даже, вот как сейчас мы с вами говорили, что, может быть, впустую, и не говорим еще об одном, не только впустую, а может произойти и нечто другое. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя. И, не находя, говорит: «Возвращусь, дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Да. Кажется, это внешне, это молитва, этот обряд, кажется, делает нашу комнату, кажется, выметенной, вычищенной и не занятой. Тогда может произойти с крещенным то худшее, чем было до этого. И мы неоднократно, то есть видим, знаем, когда крещенные превосходят в своей пакостной жизни любого некрещенного. 7 злейших духов может войти в человека, который принимает крещение и не подвигает себя ни на йоту к христианской жизни. Тогда его душа остается пустой, хотя, кажется, и выметена, и убрана, но пустая. 7 злейших грехов. Ой, как бы об этом важно было говорить. А то он крестился, все уже. Нет, все. Так, очистили. А дальше что? Пусто. Пусто. Я не собираюсь занимать ее Христовой жизнью. Вот какое дело. Поэтому святитель Игнатий пишет: не поддерживающий приобретение, дарованных святым крещением, жизнью по заповедям, утрачивает приобретенное. О, когда же! Помните, Христос сказал: не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Мы все время это относим к чему? К проповеди. А это слово и к священникам. Не давайте святыни псам. Не давайте, не совершайте над ним таинств, чтобы не случилось нечто худшее. Кстати, исходя вот из того, что я вам сказал о том, что крещение есть семя, которое дарится человеку, вы, может быть, теперь понимаете, насколько глубоко повреждение католического учения о том, что будто бы в крещении прощается первородный грех. Ведь доходит до таких вещей, что просто диву даешься. Католический катехизис, что человек очищается в крещении от первородного греха и от всех личных грехов, вот, и от всех следствий первородного греха. Вы подумайте только. Вообще, вы знаете, я никак не ожидал, что сейчас католики могут написать такое о крещении. Потому что следствия греха какие? Следствия Адама было говорить. Смертность. Достаточно этого. Что от этой мы освобождаемся, не умираем? Тленность, страстность. Откуда взяли? Дикое учение, которое на все смотрит чисто, употребляет термин святителя Феофана, механически. Без меня – раз, и с меня все смыли. Нет. Нет. Об этом и о том, что это нет. Об этом пишет целый ряд. Я вам вот Ефрема Сирина сказал. Только предначатие. А преподобный Макарий Египетский что пишет? А если говоришь, что пришествием Христовым грех осужден, и по крещении зло не имеет уже пажити в сердце для помысла, то посмотри, сколько крестилось с пришествием Господня, и до ныне разве не помышляли они более лукавства? И до ныне, значит, крестились. Но разве эти все крещенные не помышляли более лукавства? Стало быть, и после крещения разбойник имеет пажить и может входить и делать, что хочет. Ну, вы знаете, у меня очень много тут выписок, может быть, из Тихона Задонского. Да, скажу так, что по крещении два... Нет, замечательно. В человеке, который христианскую веру и крещение воспринял, два рождения имеются. Ведь опять все рождение. Имеется от этих двух рождений, да, восстает в нем брань духа и плоти. Или, как проще сказать, двоякая склонность движется. Побуждение и поощрение. Потому что два эти рождения – противоположны, и свое свойство каждый из них имеет, и к тому человека склоняет и побуждает сердце. Об этом апостол писал: «Плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся». Плотское рождение склоняет христианина к плотскому мудрованию, духовное – к духовному. Это брань в одном и том же христианине есть, ибо в христианине рожденном как два рождения, так два и человека свойствами своими имеются, ветхий, то есть, и новый. Сохраняется это. А не так, вот сейчас окрестили, все, и через минуту у него уже все опять возникло. Что за бессмыслица? Действительно, какая-то бессмыслица. Вот так, друзья мои. Да, тема эта очень, очень, очень большая, да. А вот из католического катехизиса. Крещением отпускаются все грехи. Грех первородный и все грехи личные, как и всякая кара за грехи отпускается. Не остается ничего, ни Адамова греха, ни личного греха, ни последствий греха. Вы подумайте, это черным по белому. Вот такой католический катехизис, видели, такая книга, что пишет. Все. До чего можно дойти, да. В отношении вот крещения младенцев очень много интереснейших высказываний святых отцов. На Западе крещение младенцев вошло в церковную жизнь, пишут наши историки. Жизнь в V веке. На Востоке – к IX только веку. До IX века, ну, в первые века, еще эта практика лишь только постепенно шла. В IV веке почти повсеместно, крещение детей было большой редкостью. Григорий Ниский, святитель, писал: «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении, к восстановлению здоровья, потому что вначале не приял в душу болезни. Ни о каком, конечно, первородном, прощении какого-то первородного греха речь не может идти. Вы помните, мы говорили с вами об этом. Потому что никакого на нас не лежит никакой виновности, виновности за грех Адамов. Как об этом очень хорошо говорит целый ряд, я бы сказал, исследователей. Иоанн Златоуст, например, говорит, чтобы один наказывался по вине другого, это представляется несправедливым. Григорий Богослов пишет, иные даже не имеют возможности принять дар крещения, или, может быть, по малолетству, то есть это IV век, и здесь малолетних не крестили, или по какому-то совершенно независящему от них стечению обстоятельств. А вот историки наши действительно сообщают просто целую, так сказать, ну, грандиозную перечень. Григорий Ниский и его родной брат Василий Великий, сыновья благочестивых родителей, крестились только по окончании светского образования. Амвросий Медиоланский и Нектарий Константинопольский восприняли крещение после избрания их на епископские кафедры. Святой Иоанн Златоуст, как и Иероним, хотя происходили из христианских семейств, крестились уже взрослыми. Как и брат Амвросия Медиоланского, Сатир, и сестра святая, святого Григория Назианзина Горгония, несмотря на то, что были уже известны своим благочестием. Когда мальчик Августин Блаженный заболел с опасностью для жизни, благочестивая и заботливая мать Моника позволила ему принять только посвящение в катехуменат. Это такова была практика в первые века существования христианства. Наш знаменитый историк Василий Васильевич Болотов пишет, состав христиан при Афанасии Великом был не особенно велик. Слышите, интересно, IV век, не особенно велик, так как многие принимали крещение в зрелом возрасте, а некоторые откладывали до престарелых дней. И вот он же пишет, что крещение младенца в Византии вошло в практику лишь к IX веку. Тертуллиан, это знаменитый апологет второго столетия, даже писал так, учитывая особенности, характер и даже возраст каждой личности полезнее помедлить с крещением, особенно маленьких детей. Пусть они приходят, когда повзрослеют, пусть приходят, когда учатся, когда будут научены, куда идти. Пусть станут христианами, когда могут познать Христа. Вот видите как? То есть сначала нужно учить вере Христовой, чтобы они приняли христианство по вере, потом уже только тоже принимать крещение. Так он считал. А вот Симеон Новый Богослов, преподобный, что пишет? «Если же это чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой, то это от того, что они получили таинство крещения в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно, и когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души. Всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову по своей тотчас покое, тотчас воображается в ней Христос. Но крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении, потому что такое чувство о священии, есть умное дело, а младенцы еще несовершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. Посему с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа, и благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется, а в иных сохраняется малая ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение, это крещенные-то, примут оглашение, восстановят веру как следует и возуповают на Бога. Итак, пишет он, Семён Новобогослов, когда мы крещаемся, будучи нечувствующими детьми, как несовершенные, мы и благодать принимаем несовершенным образом. Мысль, конечно, потрясающая. И благодать принимаем несовершенным образом. Итак, оказывается, крещение может быть действительно получением рождения и великой милости Божией. А может, оказывается, быть бездейственным. Как помните, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Может, оказывается, повлечь за собой печальные последствия. Может тогда тот, кто вышел из человека, взять семь злейших. Но самое любопытное, что пишет Семён Новобогослов, что, будучи нечувствующими детьми, мы и благодать принимаем несовершенным образом. Знаете, когда открыли египетские пирамиды, то нашли там зерна пшеницы. Пролежали 3000 лет. И так и не проросли, так и не дали никакого плода. Лежали в каменном мешке. Оказывается, для того, чтобы это семя проросло, нужна соответствующая почва. Преподобный Варсануфий Великий поэтому писал: «Если ты просишь семени для своего поля, обращаю ваше внимание, то удобри прежде поле к принятию семени». Он ссылается на, помните, на притчу Спасителя. Вышел сеятель сеять, попал где на дорогу, где в терния. Помните? А плод дало только то, которое попало на доброе поле. То есть поле-то надо подготовить прежде, чем сеять. Не дай Бог, если это семя окажется на камне. Поэтому преподобный Максим Исповедник писал: «Не рождается дух, не рождает дух воли нехотящей». Детский же возраст не имеет ни воли, ни сознания. И поэтому святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Какая может быть польза от крещения, когда мы принимаем его в возрасте, нисколько не понимая его значения? Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли». О, что пишут святые! И чего мы, конечно, и знать не хотим, и отвергаем с негодованием. Конечно, вопрос об участи некрещенных детей. Говорят, как же есть некрещенные? Первое, о чем хочу сказать вам, Нет у святых отцов учения о том, что некрещенные погибнут. Нет этого. Это учение возникло на Западе, которое совершенно противоречит Евангелию, противоречит, когда ко Христу хотели подойти некрещенные дети, помните Евангелие, а ученики возбраняли, что он сказал? «Не мешайте, пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие». Каких детей? Кто их крестил? «И сами, если не будете как дети, не войдете в Царствие Божие». Слышите? На Западе появилось вот это вот, что будто бы некрещенные дети погибнут. Оказывается, святые родители Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Григория Ниского, да, оказывается, они не знали, эти святые родители. И сами эти святые не знали, оказывается, такой, что если они некрещенные умрут, то они погибнут. Не крестились. Детей не крестили, и сами как долго не крестились. Они не знали, а мы знаем. Потому на востоке Византии только к IX веку уже вошла вот эта практика постепенно крестить детей, пока. То есть совершить этот формальный акт. Причем по такая идея по вере восприемников. Ну что ж, по вере восприемников давайте причащайтесь за младенца. Венчайтесь. Монашество принимайте. Нет? А почему нет? Кто же это может поручиться за этого младенца? Кто может поручиться, что он отречется от Христа и пойдет за ним? Кто? Никто. Может поручиться человек в одном. С своей стороны я готов буду помочь. Если в чем-то помочь, но поручиться за него, кто же это может? Никто. Потому что мы не знаем всех обстоятельств жизни. Это надо быть прозорливым и видеть всю будущую жизнь этого человека. Поэтому, когда ссылаются на восприемников, забыли функцию восприемника в Древней Церкви. В Древней Церкви кто был восприемник? Кругом гонения собирались христиане в потаенных местах. И приводил человек, христианин, их член общины, приводил человека и говорил, это лицо достойное, не предатель, не агент. Его можно принять в церковь без страха. Он его принимал, так сказать. Он объяснял, он научал. Вот как. А мы переделали во что? Так вот, целый ряд отцов пишут, Ефрем Сирин, например, пишет, что дети, они еще даже более совершенны, чем те, которые совершили великие подвиги. Феофан Затворник пишет, что некрещенные дети – это не пасынки и не падчерицы Богу, потому что у Бога обители много суть. Об этом пишет целый ряд отцов. Повторяю еще раз, нет учения такого в церкви, что некрещенные дети там погибнут. Мы знаем в истории церкви множество, те же, начиная с вифлеемских младенцев, избитых Иродом. Ведь их избили, они ничего не понимали. Поэтому, когда мы говорим, они пострадали за Христа, да нет же, они пострадали вместо, но не за, потому что они ничего не понимали. Да и что сказать, что все дети мира до Христа, которые умерли, что они все погибли? Это кто это скажет? Это может сказать только один документ, который говорит об этом. И вы его знаете. Православное исповедание Православной Кафолической Церкви 1662 года, где черным по белому такие вещи пишутся, что ой-ой-ой, что дети, поскольку они восприняли крещение, то они чужды Царства Божия и уготована им вечная гибель. Вы слышите? один к одному к Фоме Аквинскому. Вы знаете, знаменитый учитель, да, католической церкви. Оттуда взяли такие дикие вещи. Христос говорит, таковых есть Царство Небесное. А тут вдруг пишут, что ему готовы вечная гибель. Вы подумайте. Прямое антиевангельское учение. И приходит только удивляться, до какой степени богословие после падения Константинополя, до какой степени дошли заимствованы все оттуда с Запада, потому что все греки получали уже богословское образование в Италии. Как в 1453 году, когда Византия пала. Вот так, друзья мои, это если это о крещении, если у вас есть вопросы. Сейчас сначала вопросы по крещению. Может быть, если у вас есть какие вопросы, как и что-то неясности, то пожалуйста.
Как полемизировать? Не родившийся от воды и духа не примет Царство Небесное.
Ну вот, полемизируйте очень просто с теми словами Христа, которые он сказал. «Не мешайте детям приходить ко мне. Таковых есть Царство Небесное». Был разговор прямо о конкретных детях, которых ученики не пускали. Это первое. Второе. Если это подразумевать под водой и духом. Таинство крещения. Таинство, помните, что такое? Это священное действие, во время которого и так далее. Первый в рай вошел. Кто над ним совершал священное действие? Никакого. Сколько мучеников, которые вошли в Царство Небесное только благодаря своему подвигу исповедания Христа. И я вам скажу, а нигде в Евангелии не сказано, чтобы Христос крестил апостолов, даже Богоматерь. Нет этого. Мы забыли другое. Ну, я вам об этом не говорил, что дело не в самом факте вот такого совершения внешнего действия, а суть крещения в чем? Не священник же дает благодать крещения. И надо не забывать, священник совершает только священное действие, а благодать крещения дает Господь. И дает не в силу просто того, что совершено это действие, а в силу того, что он видит душу человеческую, способна она принять, есть у нее вера, есть у нее решимость или нет. Есть – Господь даст эту благодать. Нет – и по крещении, как пишут святые, не дает этой благодати. Это же крещение, как священное действие, дается нам в удостоверение того, что каждый искренне верующий действительно получает дар, вот это семя, которое является нашим духовным рождением. Вот так. Так что сама история об этом свидетельствует. Неужели вы думаете, что все человечество после, допустим, после пришествия Христа, все человечество, а которое еще не знало о Христе, все погибли, все дети погибли, наши предки с вами, дети первого тысячелетия, все пошли в муку вечную. Но мы только в X веке. Америка в конце только, ну, где-то через 1500 лет только начали постепенно принимать христианство. И многие до сих пор еще идут. Это что, учение христианской, значит, церкви такое, что все они погибают. Почему? Только потому, что над ними не был совершен обряд крещения. Вот, я думаю, что можно сказать по этому вопросу. Это не соответствует, совсем не соответствует учению святых отцов. Видите, Семён Новобогослов, что пишет как? Даже возражают против крещения младенцев. Говорят, они ничего не понимают. И поэтому, когда приходит возраст, Они, а крещен я? Да. А, крещен, да. Ничего не чувствует. Вот какое дело. Так.
Если необходимо креститься сознательно мудрости, осознавая, ну, это таинство, то как быть детям, как бы, ну, которые не крещены, но растут в православной семье? Ну, как им участвовать в таинствах церкви, посещать богослужение? И...
Ну, да. Нет, ну так, как это делали в IV веке все. Видишь, они что пишут? Они должны стать христианами. Мы говорим, христианин тот, кто крестился. А они говорили христианами. Стать как? По убеждению и по жизни. И уже став только христианами, вы можете действительно тогда вступить в церковь, то есть принять это семя божественное. Вот так они считали. Поэтому дети могут участвовать во всем, кроме Евхаристии. Они могут ходить в храм, они могут участвовать в молитве, то есть не могут, а должны даже. Они могут изучать Слово Божие, Священное Писание, святых отцов. Вот. Они могут вкушать даже, там освященный хлеб, святую воду. Все это можно. Все можно, кроме пока причащения. Это пока нельзя, да. Вот так. Ну, так, по крайней мере, это было. Как...
А если будут говорить то, что раз причастие Евхаристии – это единение с телом Христовым, значит, мы таким образом побываем в церкви, в единстве со всей полнотой церкви. Если младенец или отрок не крещен, не принимает причастие, значит, он вне церкви. Как вот по этому поводу можно...
Угу, угу. Да. Дело вот в чем, что пока он младенец еще, пока он еще маленький, он является, если хотите, нераздельным членом своей мамы, своего папы. И если мама и папа, если действительно они верующие, если действительно они причащаются, то и младенец таким образом сопричащается им. Потому что мы не знаем даже, кто ближе Христу. Ведь что такое быть в церкви? Я же сказал. Ведь крещение не есть входной билет в Царство Божие. Приобщается Богу и Христу тот, кто живет действительно искренне по совести, по заповедям Христовым. И если этот человек живет, то он уже приобщается ему. А это же таинство крещения является печатью, как выражаются святые отцы, да, которая утверждает это его пребывание. Но нельзя сказать, что они вне церкви. Ничего подобного. Все дети являются членами церкви, поскольку таковыми являются их родители. Вообще, вот грудные младенцы. Посмотрите, если мама, кормящая грудью ребенка, младенца, причащается, она. А она, знаете, кем становится? Как пишет Кирилл Иерусалимский. Мы, причащающие, становимся единокровными, единотелесными Христу. И младенец, питающийся молоком матери, он сопричащается же. Потому что даже именно так, поскольку она единокровна Христу. Поэтому, знаете, действительно было очень важно, чтобы если мы хотим, чтобы дети причащались, кстати, об этом будем говорить, да, чтобы родители причащались. Обязательно. Тогда и дети сопричащаются с ними, даже если они, будучи некрещенными. Потому что они того же тела, вот, тело своей матери, своего отца, и таким образом приобщаются. Вот так только. Так только можно понять. Да?
Вы часто акцентируете на христиан вот, в плане духа, да, вот дух Евангелия. Евангельского духа. Но вот Христос же говорил, что вот именно аще кто крестится духом и водой. То есть он не зря же добавил слово вода. Это первый вопрос. А второй, ну вот вы говорите, да, младенцы, вот некрещенные, они могут участвовать во всех таинствах, кроме вот Евхаристии, да. Но вот, допустим, если вот младенец кончается, никто младенца, допустим, не будет же отпевать.
Ну да, да. Ну да. Я понял, да, да. Ну, в отношении, кто не родится от воды и духа, да, я уже это говорил, что вы не удивляйтесь, что после этого Христос сказал, что таковых есть Царство Небесное. Он же, Христос, сказал, сегодня же со мной будешь в раю. Он же, мы совершенно нам неизвестны где, и нет нигде, ни апостолы писали, никто, чтобы Христос крестил, допустим, своих учеников или даже Богоматерь. Дело-то, понимаете, я вам об этом не говорил, но об этом пишет, например, Григорий Богослов. Григорий Богослов пишет, и подумайте, каким это образом? Авраам, Исаак, Иаков, там, пророки, они где? Они ж не крещены. Это не важно, что не было, но они не крещены, не важно, по какой причине. И как же теперь? С какой стати мы их поминаем как святыми? Мы не понимаем одной простой вещи, о которой пишет, вот, в частности, Григорий Богослов, и который, напоминаю еще раз, крещение, священный день, совершает священник, а дар благодати дает Господь. И дает не потому, что над ним совершается этот акт, а потому, что видит веру этого человека и возможность им воспринять этот дар благодати. Поэтому есть все основания полагать, и все основания полагать, что вот все те святые Ветхого Завета, так же, как и уж дети, тем более, над которыми не было совершено священное действие, а они, будучи способными к восприятию этого божественного семени, все получают его от кого? От Бога. Ибо не священник дает, я еще раз повторяю. Так же, как и не архиерей отнимает благодать священства, когда запрещает какого-то священника. Не он дает, не он отнимает, он только констатирует. Так и не священник дает благодать, а Господь. И это надо понимать. А Господь дает вот при каком условии. Вот поэтому вот мы можем и говорить, что почему Христос сказал «не мешайте, таковых есть Царство Небесное». А в отношении того, что не отпевают, я вам скажу, это просто беда. Понятно? Это просто беда, что ввели такое. И ввели это, я говорю об этом открыто, и ввели, я говорю, под этим влиянием вот этих аквинских, вот эти Фомы и прочих вещей. Ничего, это очень жалко, правда, отпевать их нечего. Если по существу говорят, то нечего, ангелов не отпевают, и за них нечего молиться. И так само понятно, таковых есть Царство Небесное, так что в этом плане они действительно не нуждаются ни в каком отпевании. Но, тем не менее, какое-то молитвословие все-таки над ними было бы хорошо совершать. И я очень надеюсь, что это будет. Потому что люди действительно думают, что если церковь не отпевает, значит, они погибли. Это дикая совершенно мысль. Это вопреки словам Христа, что их есть Царство Небесное. А мы говорим, нет, не крещен, все, понимаете? В католической церкви есть такое ex opere operato, то есть благодать подается в силу совершенного действия. Мы говорим, таинство – это не магия. Можешь тысячу раз крестить, а Духа Святого не получить. А может, как на кресте разбойник, исповедал и получил. Вот так.